Дорогие друзья, хотел прочитать текст Священного Писания, который записан в книге Чисел, 18 глава, 20 стих. Господь обращается к Аарону и говорит такие слова. Числа 18:20. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых». Друзья, когда я был маленький, я читал одну книгу, которая называется «Ботфорты капитана Штормштиля». Такая книжка была детская. И в этой книге описывается мальчик, который жил в одном городе. Город приморский, около моря, соответственно. Небольшой такой городок, такой, знаете, патриархальный. Там была пристань, там были какие-то кораблики приходили. И вот такой одноэтажный был городок небольшой, там определенные приключения у этого мальчика были. А я-то жил в городе Тольятти, большой город, многоэтажные дома. И вот когда я прочитал эту книгу, мне очень захотелось жить в таком маленьком городе Приморье, где не очень много людей, где такая атмосфера хорошая. И вы знаете, вот эта мечта или такое желание, оно сопровождало меня многие годы. Я уже эту книгу давно забыл, а вот такое желание было. А потом, знаете, Бог так усмотрел, что я переехал в город Ейск. И вот я об этом вспомнил. Когда я переехал в Ейск, я вот об этом вспомнил, что я же так всегда хотел, и вот теперь я тут и живу. Но Бог так усмотрел. И я, в общем-то, благодарен Богу за такое, что Бог усмотрел мое желание. Такой удел, определенный удел мне дал. Друзья, вот в книге Чисел и в других книгах Ветхого Завета указываются уделы, которые были выделены Богом разным коленам Израилевым. Вот у меня есть карта, и на этой карте отображены уделы. Вот, например, колено Манассиина получило очень большой удел. Ну, наверное, самый большой удел, который получил, это колено Манассиина. Одна часть этого удела выходила на Средиземное море. Другая часть была за Иорданом, за рекой. То есть там были и горы, и море, в этом уделе все было. И еще один очень большой удел, это получило колено Иудина. Тоже огромный удел, но без выхода к морю. То есть моря не было. В смысле Средиземного. А к Мертвому морю выход был. А вот у колена Манассиина не было выхода к Мертвому морю. И вот у меня возник вопрос. А что лучше, иметь выход к Средиземному морю или к Мертвому морю? Вот как вы считаете лучше? Какой? А вот полечиться у мертвого можно съездить в соседнее колено, да? Друзья, но вот внутри колена Иудина, внутри, то есть вообще границ с другими коленами нет. Колено Симеона, вот оно там было внутри колена Иудина. Поменьше. Очень маленький удел получил Завулон. Совсем маленький. Помните, потом уже будет сказано колено Нефалимово и Завулоново, которые вот маленькие, а свет высияет оттуда. Друзья, колено Гада получило тоже удел, но без выхода и к Мертвому морю, там чуть-чуть совсем, и без выхода к Средиземному. Друзья, вот я думал, когда, наверное, распределяли уделы, то главы этих колен, наверное, очень переживали. А вот что мне достанется? Где гора, там, где море, там, где пустыни побольше? Друзья, вот даже в наше время есть страны, где, ну, вот такие страны, например, Туркменистан, допустим. Ну, не маленькая страна, но большую часть занимает пустыня. Там не посадишь ничего, ничего не сделаешь. Как бы страна большая, а плодородных земель мало. И вот люди переживали. И каждому достался какой-то определенный удел. Кому лучше, кому хуже. Друзья, вот вопрос, зачем нужен удел вообще? Зачем Бог определил удел? Почему Бог не сказал, живите все вот на этой земле? Вот земля Израилева, вот все вместе живите там. Почему надо обязательно было удел определить каждому колену? Зачем надо было распределять? Друзья, более того, я убежден, что и когда колено Израилева получили свой удел, то внутри колена тоже были определенные устрои. Вот семейство вот здесь будет жить, а это семейство будет здесь жить, а это семейство будет здесь жить. Друзья, так вот человек устроен, что ему каждому нужен какой-то клочок земли, где вот он будет лично жить. И даже вот в наше, друзья, время мы живем, и мы молимся за те семьи, ну, которые не имеют своего жилья, да? Хотя они же не живут на улице, они живут где-то. Кто-то снимает квартиру, кто-то еще как-то. Ну, в общем-то, не под открытым же небом живут. Но мы молимся, чтобы у них было свое жилье. Мы хотим, чтобы у каждого был свой какой-то удел. Друзья, зачем нужен удел? Удел нужен для того, чтобы удовлетворить потребности человека, который этим уделом пользуется. Чтобы удовлетворить его потребности в еде, там, и другие потребности, мы еще об этом поговорим. Друзья, ну вы знаете, вот у Авраама был удел, принципиально отличающийся от всех остальных уделов. Господь ему говорит: «Я удел твой». Прошу прощения, Аарона. У Аарона и у левитов, у колена Левина и у Аарона принципиально отличающийся удел. Бог говорит: «Я удел твой». И ты не будешь иметь части в уделе этой земли или в уделах своих братьев. Друзья, вот в чем принципиальное отличие уделов, например, Нефалима или удела Манассии от удела Аарона? Не в том, что у того есть выход к морю, а у этого нет, у этого гора, а у этого пустыня. Не у того, что это колено соседствует там, с Моавом, например, соседи такие не очень хорошие. Вот, например, у Рувима, друзья, соседство такое было, моавитяне. Не очень хороший удел достался, да? А вот принципиально в чем было отличие? Друзья, принципиальное отличие было в том, что все эти уделы, они были призваны служить владеющим уделом. Ну, например, досталось Манассии вот этот удел. И этот удел должен был Манассии служить. Земли должны были кормить Манассию. Деревья должны были использованы для того, чтобы построить дом для Манассии. Вода для того, чтобы поить, животные для того, чтобы кормить там, и так далее. Друзья, все это было для того, чтобы Манассии хорошо жилось. Удел служил тому, кто им владел. А вот удел Аарона был совершенно другой. Аарон должен был служить уделу. Вот давайте представим себе, друзья, еще картину. Вот я думаю, что каждому из нас это будет похоже и понятно, точнее, каждому из нас понятно, мы все люди. Вот досталось какой-то удел, ну, тому же Манассии, или там Иуде, или еще кому-то, Рувиму. И я думаю, что они собрались и, наверное, стали планировать. А вот здесь мы город построим. А здесь мы виноградники рассадим. А здесь у нас будут загоны для скота. А здесь мы будем разводить вот таких-то животных. И вот они напланировали, друзья. Вот каждый человек хочет какой-то уют сделать там, где он живет. Получаем квартиру, да, новую там, или дом построили. Вот здесь мы вот это сделаем, вот здесь мы это сделаем. Мы, друзья, не можем ничего в городе сделать, потому что вот мы едем по городу, смотрим, забор там некрасивый, там, или дорога неправильно проложена. Но мы ничего сделать не можем. Но в своем уделе мы можем сделать, мы там хозяева. И, друзья, у человека есть эта потребность что-то сделать хорошо там или там, или там. Друзья, но вот у Аарона и у левитов такая возможность была, не отсутствовала. Они ничего не могли сделать. Друзья, посмотрите, в уделе Аарона все, вплоть до мелочей, до количества крючков на скинии, до цвета скинии, до распорядка дня, до того момента, вот все-все, как вот жертвы приносить, как ходить, как одеваться, как смотреть, как двигаться, где жить. Друзья, все было настолько сильно регламентировано Богом, что у Аарона и у левитов, у них вообще не было никакой свободы перемещения, свободы творчества. Друзья, они не могли сказать: давайте вот в скинии жертвенник вот здесь поставим, да, вот здесь вот. А вот здесь мы собрание перенесем на другое время. А жертвы пусть приносят в субботу, а не в пятницу. Друзья, ничего не могли сделать. У них все было, как Бог сказал. Друзья, вообще в уделе Аарона и левитов такие фразы, как «мне так нравится, потому что, поэтому давайте сделаем вот так», они могли, просто не существовали эти фразы. Они отсутствовали. Я еще раз повторю, друзья, любая мелочь, любое движение, оно было определено уделом. Тем Богом, который себя дал в удел Аарона. И в этом есть принципиальное отличие от тех уделов от удела Аарона. И более того, друзья, посмотрите, что Бог не просто определил, Он весьма ревностно следил за тем, чтобы все было очень правильно и по Его воле сделано. Вот однажды сыны Аарона внесли чуждый огонь. Ну, мы иногда говорим эту фразу как страшное преступление. Внесли чуждый огонь. Ну, а по факту, что они сделали? огонь жертвенника должен был загораться от определенного огня. А они его зажгли от другого огня. Ну вот и все, друзья. Они же не убили никого. Они же не скинию там сожгли, например. Они не злословили Бога. Они ничего не сделали. Они просто зажгли не от того огня. Ну, взяли не с этого, как бы, светильника, чтобы зажечь, а с другого принесли. И все. Друзья, как Бог посмотрел на это? Очень строго. Они умерли, эти дети. А Аарону было запрещено плакать по ним. Друзья, это было очень строго. Посмотрите, вот такой удел достался Аарону. И у меня возник вопрос. А в таком уделе легко жить или нет? Вот когда Аарону Бог сказал, я твой удел. Что почувствовал Аарон? С одной стороны, может быть, ну в хорошем смысле гордость, такую радость, Бог мой удел. А с другой стороны, он понимал, что это же страх и ответственность. Что, друзья, это совершенно другая жизнь. Я даже такую написал себе фразу в конспекте, что удел Аарона, он подразумевал жизнь в комфорте и обеспеченности. Вот согласны с этим, да? То есть, в общем-то, Аарон жил в комфорте и обеспеченности. Но он не сильно работал, ну, в плане того, чтобы пасти стада там, или взращивать злаки какие-то. Ему приносили, жертвы приносили Богу, и большая часть этой жертвы уходила священнику. И когда люди невнимательно читают Ветхий Завет, они иногда думают, вот как хорошо священники устроились, ничего не делают, а еды много, мяса много. Друзья, в общем-то, жизнь Аарона и левитов, она была... должна была проходить в достаточно хороших условиях. Но я имею в виду, что они имели все потребное, Бог так позаботился. Но там, друзья, была одна момент. И так я написал, удел Аарона подразумевал жизнь в комфорте и обеспеченности, но без эгоистичной самореализации. То есть им была закрыта дорога к выражению себя в этом уделе. И я думаю, что многие-многие люди, большинство людей этого мира, если им дали бы выбор жить в комфорте, в обеспеченности, жить, не переживая о будущем, жить, ну как у Христа за пазухой, но без собственного реализации, или жить в трудностях, в переживаниях, но иметь возможность делать, что ты хочешь. Я думаю, что большинство людей выбрало бы второе. Потому что подавить самого себя, подчинить свою волю воле Божией, полностью растворить себя в уделе Божьем, друзья, это очень сложно. Наша внутренность, наша человеческая природа, наше плотское естество, пропитанное грехом, оно всеми силами сопротивляется Божьему устройству. Друзья, это заметно в нашей с вами жизни. Вот Бог желает вот так, человек так не хочет. Бог желает вот так, человеку это не нравится. У Бога определенное мнение, у человека другое мнение. Друзья, вот человек иногда хотя бы чуть-чуть, хоть что-то, но изменить в планах Божьих. Друзья, я не думаю, что Аарону и левитам было легче. У них была такая же природа, как у нас. У них была та же плоть, что и у нас. И я думаю, что если нам трудно повиноваться Богу в полноте, им было тоже трудно. Друзья, и поэтому их удел был достаточно тяжелый. Он был благословенный, но он был трудный для их плоти. Друзья, итак, возникает вопрос, а как же жить в таком уделе? Вы знаете, бывает, что в нашей жизни, когда вот две семьи живут вместе, ну, например, поженились молодые, а у них негде жить. Они живут с родителями. И все люди там, все душепопечители, все психологи, верующие, неверующие, все говорят, что правильный способ какой? Отдельно. Ну, кто-то говорит, ну, у меня нет денег. Живи хоть впроголодь, но отдельно. Друзья, а почему так говорят? Почему такие советы? Откуда они исходят? Они исходят из опыта жизни. Потому что очень трудно две семьи ужиться вместе. А почему трудно? Друзья, и вот анализируя такие ситуации, ну все вы знаете, это не секрет, что проблемы начинаются в мелочах, не в каких-то глобальных вопросах. И когда, например, две такие семьи поссорились, друзья, то иногда пытаются разобраться, в чем там проблема, то, в общем-то, и не в чем разбираться. Каких-то проблем особых и нет. Никто ни у кого ничего не украл, никто никого не побил, никто никого матом не обзывается. Проблема часто в том, что вот я привыкла, чтобы стаканы вот переворачивали после того, как помыли, а я привыкла, чтобы их вытирали. И вот, и все, вот в этом проблема. Друзья, подходит ко мне одна женщина, ну, сестра верующая, и ее сын женился на сестре тоже молодой, и вот они живут вместе. И вот она говорит мне про свою, как называется, невестку, да? Невестку. И вот она называет ее только ласково. Ну, я не помню, как ее зовут, ну, допустим, Оксана, допустим. И вот я говорю: Оксаночка, ну вот я же только из любви к тебе. Понимаешь, Оксаночка, только вот из-за... Я же советую тебе вот так. А я вот слушаю ее и думаю, наверное, вот эту сноху, или как-то невестку, вот эта Оксаночка, наверное, до белого коленя доводит. То есть, наверное, вот самое худшее, что может быть, это вот эта Оксаночка слово. Потому что, ну, видно, невооруженным глазом видно, что она ненавидит ее лютой ненавистью, понимаете? Вот. А почему? Вот в мелочах каких-то. Друзья, а как же вместе жить? А никак, да? А вот они как. И вот расходятся они. Друзья, на самом деле можно вместе жить. Конечно, можно. Просто это трудно. Для этого нужно себя подавить. Вот когда кто-то из них себя подавит, или оба из них, да, тогда они смогут вместе жить. Вот когда я свое не просто, знаете, в глубину, где-то там, чтобы никто не видел, оно там кипит и бурлит, а по-настоящему оно умрет, тогда возможно вместе жить. Друзья, но это мирской удел, или житейский удел. Но как же жить в уделе Аарону? Как же ему жить в этом уделе, где Бог над всем главенствует, где каждый его шаг, каждое действие, распорядок дня, вот жилище, где он живет, все, одежда, которую он носит, абсолютно все Богом определено. Как же жить-то в этом уделе? Как же не раздражаться? Как же не нервничать? Как же выдержать это все? Друзья, только один способ. Этот способ, друзья, чтобы сделать каким-то образом так, чтобы вот мои вкусы, мои понимания, они совпали с Божьим. Вот Бог говорит: Аарон, я хочу, чтобы здесь вот так было. Аарон говорит: я-то хочу. Мне нравится это. Совпало. Друзья, вот есть такой текст. Это книга Второзакония, 18.6. «Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил». И вот фраза: «И придет по желанию души своей». Левит придет по желанию души своей. На место, которое изберет Господь. Друзья, я этот текст несколько раз уже приводил в проповедях. Мне он очень нравится. Чье желание в этом тексте? По желанию души своей. Ну, вроде как желание левита, да? Он куда хочет, то я пошел. А дальше: на место, которое Господь изберет. Так чье желание, левит или Господа? Оно совпало. Это и его желание, и Господа желание. Друзья, и тогда легко. Тогда левит не говорит: меня Бог заставил, я живу. Мне трудно здесь жить, мне трудно в этих обстоятельствах находиться. Мне очень тяжело. Но как бы по-другому варианту нет. Бог заставил, против него не пойдешь. Друзья, а он говорит: это мое желание, я так хочу. Я очень этого хочу. И Бог этого хочет. У нас совпало. Иногда, друзья, вот люди встречаются с нами, неверующие, и говорят: ну, тяжело вам жить, наверное. Требует от вас в секте вот это, да? Требует же. Вот мы вам сочувствуем как. И иногда, друзья, люди, окружающие нас, удивляются, что, оказывается, нам это хочется. А почему ты так делаешь? А мне хочется это, мне это нравится. Так вас заставляют это делать? Нет. Так а Бог этого хочет? Хочет. Ну а как же? Ты, наверное, просто боишься Бога. Он тебя накажет, если так не будешь делать. Да нет, мне это тоже хочется. Друзья, вот когда вот эта синергия происходит, то есть такое взаимопонимание Бога и Аарона в данном случае, тогда и Аарону легко жить. Тогда в этом уделе ему хорошо и комфортно. Итак, друзья, единственный способ жить в уделе Божьем — это преобразиться в этот же образ, чтобы понимания мои были пониманиями Божьими, желания мои были желаниями Божьими, ну и так далее. Конечно, это не сразу, это не быстро, это процесс определенный. И мы видим, друзья, в книге ну, в Ветхом Завете, в книге вот, Пятикнижия, мы видим, как левиты сопротивлялись этому, как много они ну, пытались что-то пойти против Божьего устройства. Вот еще один момент, давайте, вот как бы это же тема, только чуть дальше. Итак, удел, который получили сыны Израилевы, он должен был служить удовлетворению потребностей человека. Вот я заглянул в некоторые справочники, некоторые учебники, и выяснил, что, друзья, у каждого человека есть потребности. Ну, они, мы это знаем прекрасно. Вот все потребности можно разделить на три таких категории, на три больших категории, а внутри этих категорий они вместе делятся на 10 частей. Ну, я прочитаю очень коротко. Итак, какие категории потребностей? Первая категория – это биологические потребности, ну или материальные. Это потребности в пище, в одежде, в крови, ну в том, чтобы вот у нас вот как бы наша материальная жизнь, вот физическая, она существовала. Друзья, второй вид потребностей – это социальные потребности. Потребности в общении с другими людьми, потребности в общественной деятельности, чтобы что-то делать, потребности в общественном признании, ну, чтобы кто-то хоть как-то оценил, там, сказал «молодец», да, как говорится, доброе слово и кошке приятно, ну, и так далее. Друзья, какие еще потребности? Духовные потребности или потребности в знаниях, в творческой деятельности, в созидании прекрасного, в каком-то стремлении, каким-то целям. Ну, такие вот потребности человека. Итак, потребности материальные или биологические, социальные общества, ну и духовно-нравственные потребности. Был такой американский психолог, может быть, вы слышали, Абрахам Маслоу. Вот он сделал такую пирамиду потребностей. Она изображена в виде пирамиды, и внизу, в самом как бы низу, в основании этой пирамиды лежат биологические потребности. То есть человек нуждается в том, чтобы его накормили, чтобы он поел, чтобы у него был кров, чтобы он мог быть здоровым человеком. Чуть выше потребности безопасности и стабильности. Человек нуждается в безопасности, нуждается, чтобы все было стабильно, чтобы он был уверен в своем будущем, чтобы он мог как-то обезопасить себя. Третья, как бы высшая потребность, это потребность в накоплении, в приобретении, в том, что у него что-то было. Дальше потребность в любви и в принадлежности к какому-то обществу, к какому-то семье. Дальше потребность в уважении и признании. Следующая потребность – это потребность в свободе действий. Потребность в познании нового. Потребность в преодолении определенных препятствий к этому познанию нового. Потребность в красоте и гармонии и вершина этой потребности, то есть самая вот, точка потребности человека – это потребность в самореализации. Друзья, и в общем-то удел, который получили колено, они могли бы помочь коленам вот эти потребности реализовать. Вот мы уже об этом говорили, давайте очень коротко повторим. Ну, биологические потребности, то есть потребности в пище, одежде, в жилище и так далее. Удел может это организовать или нет? Может. То есть срубили деревья, построили дом, обнесли частоколом, вырыли ров, чтобы было безопасно. Социальные потребности. То есть потребности в общении, потребности в какой-то общественной деятельности, потребности в том, чтобы что-то двигать, какие-то там, я не знаю, культурно-массовые там, мероприятия и так далее. Конечно, в уделе это можно сделать. Очень много людей, там, я хочу быть там, я не знаю, мэром этого города, там, меня избрали, я общаюсь, провожу какие-то митинги, там, провожу какие-то встречи, провожу, я хочу там-то реализоваться, хочу там-то, меня люди признают. То есть социальная такая сфера, друзья, она в уделе легко, легко ее можно, в общем-то, реализовать. А потребности духовные, вот эти идеальные потребности, тоже можно. Ну, устроили быт. Вот Нефалим пришел в свой удел, да, ну, сначала быт устроили, там, жилище построили, города построили, рассадили все, там, завели скот, все, более-менее у них много всего есть, все хорошо. Что теперь? Ну, теперь, пожалуйста, создавай прекрасное, музыка, художники, там, писатели, устраивай чтения какие-нибудь, я не знаю, там, музей создавай, вот тебе и духовные твои потребности. То есть человек, он живет в уделе, и он все свои потребности реализует. А вот Аарону как реализовать эти потребности? Друзья, посмотрите, интересно, что Бог говорит, точнее, прошу прощения, мы понимаем, что у Аарона, как и у любого другого человека, у него те же самые потребности. У него есть потребности биологические, он хочет есть и пить, ему нужно жить где-то. Ему нужно быть уверенным в завтрашнем дне, в безопасности. У него есть потребности социальные, он хочет с кем-то общаться, он хочет какое-то общество иметь, он хочет какую-то поддержку от кого-то иметь, друзья. У него есть потребности, вот как мы говорили, и духовные, то есть вот эти потребности в самореализации, там, в знании, в творческой деятельности. А вот вопрос возникает, а все это в его уделе можно совершить или нет? В Боге все это можно сделать? Вы знаете, конечно, можно. Более того, в Боге все это можно реализовать намного богаче, намного ярче, намного сильнее. Но это путь более сложный, что ли. Рассуждая об этой теме, и вот я вспомнил такую цитату. Есть такой писатель Генри Ноуэн. Он написал книгу, называется «В радость обрати мой плач». Такая интересная книга о том, как вот он трудился пастором церкви в одной церкви, которая состояла из инвалидов. То есть это была такая церковь, где большая часть прихожан имели физические недостатки. И он столкнулся с очень большим горем и переживаниями. И вот он написал книгу, называется «В радость обрати мой плач». В этой книге он пытается анализировать вообще человеческое хождение пред Богом. И он там пишет такую фразу. «Ученики Иисуса Христа оставили свои сети, в скобочках, источник их экономической стабильности, и семьи, в скобочках, источник их эмоциональной защищенности, и последовали за тем, кто пообещал восполнить глубочайшие потребности их сердец». Друзья, вот правда, Петр, худо-бедно рыбак был неплохой, да? Знал, что сегодня ничего ночью не поймал, но завтра ночью поймаем. Более того, при определенном финансовом планировании часть запас рыбы хранилась на черный день, и можно как-то выжить. Семья, родство, в нужный момент поддержит, в нужный момент ободрит, да? Друзья, семья так устроена, что даже если в семье какие-то проблемы, все равно как-то друг другу помогает. Друзья, а теперь это все оставили. Написано, оставили сети свои, оставили отца своего и пошли. Друзья, а за кем они пошли? За Христом. И они же пошли не временно, не один год, не два года. Они всю жизнь за ним пошли. Они все оставили и пошли за ним всю свою жизнь. Друзья, а потребности их? Друзья, и тут написана вот эта фраза хорошая, посмотрите. «Последовали за тем, кто пообещал восполнить глубочайшие их потребности, сердец их». И вот мне интересно, друзья, а вот все, в чем они нуждались, они во Христе получили или нет, как вы думаете? Конечно, получили. Но совсем не так. Тогда он закидывал сети и вылавливал, а теперь Христос взял хлеб, преломил и раздавал. И здесь нужен совсем другой подход к жизни. Здесь нужно полное доверие. Здесь уже нет самореализации. Уже нет, я хочу сейчас пойду, я сейчас сделаю, я умею этого. Здесь просто доверие. Господи, я знаю, что ты знаешь о моих нуждах. Друзья, впоследствии Христос так им и скажет. Что вы заботитесь о том, что есть и пить, и во что одежда? Я же все это знаю. Я же вам в свое время это дам, когда надо. Друзья, этому же учил Бог народ израильский. Вот удивительно, посмотрите, если внимательно читать Ветхий Завет, когда 10 египетских казней прошло, и народ израильский был выведен Богом из Египта, и они шли. И написано, что Бог не повел их прямою дорогою, а повел их в обход. Почему? Вы не помните, да? Потому что на прямой дороге была война, и Бог говорит, я не хочу, чтобы они ослабели душою своей, и поэтому повел их длинной дорогой. Казалось бы, Бог такие чудеса, такое беспокойство о них проявляет, столько чудес являет. Потом море черное, красное расступилось, да? И они прошли. И первое, друзья, с чем они сталкиваются, несколько дней нет воды. Почему нет воды? Неужели Бог забыл там или еще что-то? А Бог их учит, что я дам вам воду, когда я хочу. Я дам вам, я знаю, что вы нуждаетесь в воде. Я знаю, что вы имеете в этом нужду. Не переживайте, друзья, а они проходят время и начинают роптать. Господи, мы привыкли жить по-другому. Мы хотим знать, когда ты нам дашь воду. Дай нам прямо сейчас. Друзья, ученики тоже, они оставили стабильность и пошли за Христом. Взяли Христа в свой удел, а теперь в этом уделе Нужно, чтобы довериться тому, кто это тут делал. Это не так просто, друзья, это довольно сложно. Даже, потом, даже был момент, когда ученики, ну, видимо, в таком периоде определенного такого расстройства, что ли, говорят: «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой, что нам-то будет теперь?» Я вот еще прочитаю вам пару цитат сразу, а потом вместе мы чуть-чуть порассуждаем и будем заканчивать. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий плоть Мою и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». Откровение 21:22. «Храма же Я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его, и Агнец, храм Его и Агнец». То есть и храм, и жертва. 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Друзья, давайте вот немножко порассуждаем о последнем тексте. «Храма же Я не видел в нем». Вот какая функция храма была в Ветхом Завете? Это место встречи Бога с человеком, да, место встречи. Храм как внешняя форма, куда человек приходил, и он видел Бога в этом. Друзья, чуть позже Христос говорит: уже в храме не будет нужды, потому что истинные поклонники Бог ищет, который поклоняется в духе истине. Но нам все равно, друзья, нужно что-то. Нам вот в нашей жизни постоянно что-то нужно. Вот, например, нам нужно солнце и луна, нам нужен храм, нам нужны какие-то видимые знаки. Друзья, может быть, я эту мысль не могу сейчас очень четко выразить, но я постараюсь, а вы постарайтесь понять. Когда человек имеет духовный рост, то он все меньше и меньше нуждается в чем-то вне Бога. И все больше и больше нуждается в Боге. Друзья, и вершина вот этого духовного роста, что ему ни солнце, ни луна не нужны, ни храм, ни агнец, потому что Бог все во всем. Когда человек первый раз приходит на собрание, друзья, первый раз, у него все в жизни есть: дом, жена, работа, друзья, но совесть его беспокоит, его совесть грехи мучает. Ему нужно, чтобы совесть успокоилась и чтобы Бог его грехи простил. Он приходит каяться, и его грехи Бог прощает. Друзья, но вот его дом, его жена, его работа, его друзья, они пока еще не в сфере Божьего удела. Ему Бог нужен, чтобы его грехи простить. Но потом вот эта закваска, она начинает заквашивать дальше. И начинает человек понимать: а зачем мне друзья вне Бога? А зачем мне работа вне Бога? А зачем мне семья вне Бога даже, да, жена вне Бога? Зачем мне это надо? У меня был друг, он в церковь пришел, неверующий человек, и стал ходить на собрание, и вот покаялся, а его жена сильно воспротивилась. И я ему говорю: что ты будешь делать? Потому что я понимал, что, в общем-то, ситуация серьезная. Он говорит: понимаешь, я знаю точно, что если я оставлю Бога, то я вообще все потеряю, семью тоже. Поэтому сейчас мне трудно, но с Богом мне легче, чем я буду без Бога, тогда я вообще все потеряю. Друзья, это, конечно, удивительный момент, но вот он это понял. Зачем мне все, если в этом нет Бога? А дальше, я знаю людей прекрасных, таких, знаете, может, утонченных, людей, которые говорят о глубоких вещах, но неверующих. Они готовы любоваться солнцем, они готовы любоваться природой, они пишут стихи о России, о там ширине там наших просторов и так далее. Друзья, но человек, возрожденный христианин, в какой-то момент времени понимает: а зачем мне вот это все без Бога? Друзья, потому что и солнце, и луна, и природа, и все, оно только тогда хорошо, когда в этом Бог открывается для меня. Когда он славит Бога. Он говорит: ничего там я не увидел. Ни солнца, ни луну, ни храм. Там Бог все во всем. Друзья, это вершина духовного роста. А Аарон, когда первый раз вошел в этот удел, наверное, он обомлел. как же это все запомнить-то? Все эти правила, все эти постановления. Как не ошибиться все это выполнить, друзья? Там же их 600 заповедей, и ты попробуй только в одной ошибись. Друзья, почему ему трудно? Потому что не его это. Его плоть не желает этого. Друзья, но по мере общения с Богом ты проникаешься Божьим присутствием, и оно само растворяется в тебе, и эти правила становятся твоими правилами. Друзья, и вот посмотрите, для того, чтобы это произошло, Иисус говорит, кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, вот тот будет жить. Друзья, еда – это то, что дает нам силы к жизни. Это то, что позволяет нам, ну, как-то существовать. Я знаю одного человека, который такую фразу сказал. Вот я готов трудиться там, я готов нести большое бремя, но мне нужно, ну, хотя бы несколько часов сесть, там, расслабиться, вот там что-то сделать, определенную вещь, он говорит, сказал, и я как бы набираюсь в этом силы. Ну, у каждого из нас есть какая-то такая, знаете, отдушинка, да? Вот. Друзья, чем мы питаемся? Вот что насыщает нашу душу? Что насыщает нашу, что дает нашей жизни силу жить дальше? Друзья, и вот Христос говорит, вот тот сможет жить в моем уделе, тот сможет жить со мной, кто мною питается. Друзья, потому что наша все-таки плотская сторона. Мы хотим быть с Богом, но часто питаемся мы не Божьим. Мы устаем в Божьем. Все время соблюдать эти правила Божьи. Все время Богу служить. Но когда же расслабиться-то? Но могу же я в конце концов прийти домой и просто расслабиться и пожить вот как мне хочется самому. Друзья, это говорит о том, что Божье не питает нас. Божье, ну я прошу прощения, это слово, оно такое современное, молодежное, напрягает нас. Мы трудимся, чтобы быть Божьими, а в какой-то момент расслабимся, ну и напитаемся тем, что действительно сокрыто. Вот, фу, ну, там, наслушаюсь этой музыки, там, насмотрюсь этих фильмов каких-нибудь, я не знаю, да, там, наобщаюсь со своими друзьями, фу, отдохнул, ну, теперь можно и дальше служить Богу, можно и дальше работать Богу. Но опять вот напрягся, но надо же опять отдохнуть мне, друзья. А у Аарона нет этой возможности, у него удел Бог, у него нет своего, он не может пойти в лес там погулять, не может покупаться на море, у него Бог везде, вот где ему-то расслабиться, друзья? И если он не растворится в Боге, то и не получится жить-то ему. Друзья, вы знаете, я думаю, что эта тема, она для каждого из нас важна. И если кто-то скажет себе, что да, у меня тоже так есть, друзья, но и у меня так есть. Пока мы здесь на земле, пока мы в плоти живем, мы еще не до конца в уделе Божьем удовлетворяем все свои потребности. Еще не до конца все эти перечисленные мною, которые вот 10 этих потребностей, там, биологические, в безопасности, в преодолении трудностей, в любви, в уважении, в признании, в свободе действий, в познании нового, в красоте и гармонии, в самореализации. Не все эти потребности мы нашли, как в Боге их реализовать. Не все эти потребности. Друзья, но оно и не так страшно, потому что пока мы в плоти, мы не сможем это. Но куда мы стремимся? Если мы ищем в Боге вот все это, вот, например, вопрос безопасности, да, вот простой вопрос. Как вот чувствовать себя безопасно, как чувствовать себя спокойно? Можно окружить себя безопасным чем-то, да, можно окружить себя чем-то таким, вот, что вот нашу жизнь в стабильность вносит, а можно в Боге успокоиться. Вот если мы научимся, друзья, все наши потребности в этом Божьем уделе реализовывать, я думаю, что наша жизнь, она станет намного полноценнее, намного счастливее, намного, может быть, более насыщенной. И в конечном итоге она закончится тем, что мы придем туда, в то место, где ничего вообще нет, кроме Бога. И мы будем счастливы в этом. Другой человек придет и скажет, стоп, ну понимай, Бог, а где вот искусство? Ну, в Боге. А где там, я не знаю, вот это? Ну, тоже в Боге. Друзья, все в Боге. И если мы не научимся этому, нам будет невозможно с ним проводить вечность. Сегодня мы молимся вот о страждущих. И, казалось бы, эта тема не относится к этому, друзья, но на самом деле очень относится. Читая биографии людей, которые приносили чрезвычайно большие трудности в жизни, сидели в тюрьмах, теряли близких, находились в каких-то испытаниях, больших, да, в гонениях. Друзья, как выдержать все это? Друзья, только одним способом. Если ты, твой удел в Боге, если ты научился жить в уделе Божьем, то, друзья, этот удел вот, земной, он ничто. Вот Нефалим мог страдать, когда ему сказали бы, например, допустим, или монахи сказали, извини, вот мы тут от Средиземного моря тебя оградим, и теперь ты не будешь. Он говорит, эх, жалко, раньше у меня был пляж, а сейчас нет. Друзья, а Аарону нельзя было ничего, у него ничего нельзя было отнять. У него ничего и не было, кроме Божьего, друзья. И поэтому он, если жил в этом уделе, он и жил в нем вечно, и жил счастливо. Давайте, друзья, мы помолимся, чтобы Бог нам всем дал возможность понять красоту этого удела и научиться в этом уделе жить. Склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.